Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сегодня наши встречи с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Лора и Лавра, села Косолино, Каменской епархии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Ну, тема сегодня нашего разговора, она тоже очень такая известная, очень на слуху у православных людей, у православных христиан, об испытании души. Испытание души — это то же самое искушение, как мы часто называем, да? Вот,
да, давайте сразу же внесем тогда ясность. Испытание и искушение.
Это есть разные вещи.
Да, есть ли это в этом? Искушение — это испытание, испытание — это испытание. А как различить эти два понятия? Поэтому предлагаю сразу же вот такие вот в этой терминологии так сделать. Испытание — это то, что я планомерно, задуманно делаю, выполняю. Пример — пост. Да, завтра пост, ага, значит, я что-то продумал, где-то, значит, что-то сделал, подготовился, да, и как-то какие-то определенные постовые мероприятия провел. Да. Однодневный пост, более длительный пост, да, то есть зависимо от этого будут какие-то у меня подготовительные вещи, ну, как немножко чуть-чуть могут разниться. Это испытание, то есть добровольное возложение на себя каких-то трудностей. Пошел я в поход, пошел я в крестный ход. То есть это вот те испытания, которые, в общем-то, никто меня не заставляет, не ставит мне какие-то условия, да, ультиматумы, да, что если ты не пойдешь в крестный ход, там ты то там погибнет твоя природа в себе. Такого же никто не делает, правильно? И не должны делать. А что такое тогда искушение? А искушение — это неожиданные испытания. Неожиданные. Вот, то есть, с чем мы сталкиваемся в семье, когда вдруг раз какие-то амбиции двух человек столкнулись друг с другом.
Это вообще мгновенно происходит с соседями, на пустом месте, правда ведь?
Да, с соседями, с сотрудниками, в транспорте, еще где-то, да. То есть то воздействие на меня какого-либо человека некоторой неожиданной, такой неожиданной форме. Ну, очень часто приводят, скажем так, примеры. Наступили тебя на ногу, толкнули, что-то сказали, да, какое-то, может быть, тебя каким-то словом таким, да, это, не знаю, ситуация, у тебя на самом деле может быть и не так, но вот ты попал под подозрение кого-то, да, и про тебя было высказано то-то, 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 и ты это услышал, или как-то, или почувствовал, да, или вот, вот это искушение, неожиданное испытание, оно может быть хоть где присутствовать, да, оно может быть постом присутствовать. То есть постом я вознамерился, скажем так, поглубже, да почище помолиться, да почаще быть в храме, да, вот, значит, что-то, скажем, с гастрономическими такими делами как-то разобраться, да, в конце концов поставить нет всем излишкам и вообще и качество и количество пищи, да. А вдруг начальник мне говорит, да, ты куда собрался? Ну, все, время закончилось, я пошел, это, на работе, ухожу, пошел, там, ну, куда-то по своим делам. Нет, останься, надо доделать. А я собрался в храм, я такой благочестивый, такой прямо вот это вот наполненный, таким вот исполненный всеми этими благочестивыми намерениями, да. А меня, вот, я в храм пошел, а меня не отпустили. И вот как моя душа на это отреагировала? Что я подумал об окружающем, об начальстве, а вообще обо всем предприятии, предположим, на котором я тружусь? Вот это будет уже искушение. То есть в испытании, скажем, испытывая себя теми или иными какими-то вещами, да, то есть я могу быть и подвержен некоторому искушению. Вот это первое, да. Далее. Вообще говорить вот о душе можно и нужно. Вот в какой категории? Вообще, на самом деле, говорить об этом сложно. Да, я думаю, сколько вот людей этим занимается, и так или иначе они как-то о чем-то говорят. Примерно мы где-то сходятся, где-то расходятся, где-то вот где-то что-то понимают, не понимают. Но вот есть общая тенденция. Да? Сравнивать невидимое, непонимаемое с видимым и понимаемым. Как-то. Вот что мы, как, с чем мы душу можем сравнить? Или потребности души с чем можем сравнить? Ну, очевидно, можно сравнить с потребностями тела. Ведь тело мы видим, и тело, потребности тела мы знаем. Ну, кто скажет против того, что тело надо питать, кормить? Ну, кто скажет против? Ну, попробуй не сделай этого, да. То есть разумный человек, скажем так.
Как-то это немножко так звучит диковато, потому что мы говорим, что себя нужно кормить.
Ну, кормить тело, это, ну, это тело надо кормить.
Тело,
ну,
душа.
Да, да, то есть утром там, завтрак, обед, ужин, да, вот такие привычные для нас
я
какие-то категории.
Я хочу есть, да,
да?
Я
или,
должен
или
поесть.
Какой-то человек, например, ест постоянно, как только захотел есть, да, или ест по часам по каким-то, да, или еще как-то. Вот, ну, разные подходы. Очевидно, очевидно. То же самое надо сказать и для души, очевидно, должно быть для человека. Тело нуждается в питании, и душа нуждается в питании. Вот мы сделали сравнение. О, у нас появилось понимание, душа, да.
Никто об этом не говорит.
И тогда, соответственно, дальше. А как мы кормим тело? Ну, вот, предположим, есть разные подходы. Есть разные какие-то, скажем так, стремления к здоровому образу жизни, здоровому питанию, так или иначе, да. То есть, очевидно, вряд ли человек будет намеренно себе вредить. Хотя,
ну, сколько угодно.
Хотя нарушения в питании мы встречаем и знаем, что последствия такие-то. Вот пришел человек к доктору, да, болит у него там, скажем, печень, желудок, что-то там еще, ЖКТ там где-то страдает, да. Что он первое скажет? Диета. Острое, соленое, жареное не кушай, да. Ешь там пареное, вареное, там это все такое, это слабосоленое. Вот, очевидно же, да. То же самое для души. Пища может быть разная. Может быть, пища полезная и не полезная. Вот, предположим, человек, изголодавшийся или сильно проголодавшийся, он, в общем-то, на первом этапе, скажем так, подавления голода, он может съесть практически вот на любую почти пищу. Вредную, полезную, неполезную, там какую-то, да, то есть лишь бы ему было, ну, что, чем насытить свой желудок, свое вот это вот.
Кошек ели в блокаду.
В блокаду все съели, да, жевали.
Даже обои, знаете, даже что ели?
Обойный
отдирали
клей,
обои,
да,
и вот вылизывали, да, этот обойный клей.
Да, кожаные все, это, то есть это страшные вещи. Это страшная вещь. Да, то есть человек без пищи, тело без пищи не может жить, это очевидно. Кто думает по-другому, пусть попробует. Душа. А как ее питать? А вообще она будет питаться? Нет. Я к чему привел пример, что человек, изголодавшийся, съест практически все. То же самое с душой. Изголодавшаяся душа ест практически все. Все, что видит, все, что слышит. Все, что... Да. Да. То
как
есть, чем проявляется? Можно накормить душу? Можно накормить разговором. Два человека разговаривают,
угу,
это питание души.
Да, это очень интересно.
Человек смотрит телевизор, это питание души.
Угу.
Человек там, условно говоря, где-то находится в компьютерных каких-то делах, это питание души. Человек ругается, это питание души. Человек смеется, это питание души. Но все-таки человек верующий понимает, что это питание души такое, так сказать, замена, эрзац.
Искусственное.
Искусственное. Недостаточно, чтобы насытить душу полноценно, чтобы она после этого не болела, чтобы после этого не было у тела ожирения. Или, например, излишняя худоба, или, может, какие-то другие болезни, да, потому что неправильное питание привело к тому, что человек вот заболел тем-то, тем-то, тем-то. То же самое с душой. Неправильное питание души приводит... Или вообще ее не питать. Ну, не питать душа не может. То есть, как тело. Если его не питать, оно умрет. С душой немножко по-другому. Если ее не питать, она замрет. Она не будет, не сможет реагировать правильно на внешние процессы.
Так же, как с совестью происходит, да?
Да, да, совесть, да, вот совесть, она просто-напросто... А, у человека, скажем, выжжена, нет совести или выжжена совесть, почему? Ну, потому что он ее не кормил, не питал. А как она будет ему реагировать, на что, если он... А когда она все-таки реагировала и что там говорила, да, то есть он находил обходы, заходы и как-то ее побеждал совесть, чтобы ее голос не звучал сильно или вообще не звучал. Вот. То же самое здесь. Если человек духовно, душевно, да, питается неправильно, да, то его душа постепенно приходит в такой выпадок. И очень часто приходят на исповедь люди такие зрелые, взрослые, говорят, стало раздражительно, не было стало. Подождите, а как вы кормите душу? А, ну, я иногда читаю «Отче наш». Прекрасно, прекрасно, когда человек стал читать «Отче наш». Но если он читает «Отче наш» сегодня, завтра и 10 лет подряд, и ничего больше, то, простите, «Отче наш» — это глоток воды. Это нужно, это великолепно,
но
удивительно.
Этого мало.
Но ведь не может человек только на глотке воде-то прожить.
На одной молитве.
Вот на такой молитве. И самое главное, даже когда спрашиваешь, давайте хорошо, «Отче наш», в принципе, если вы читаете...
самое главное,
да, молитва. Да, это все Евангелие «Отче наш», говорят, находится. Да? Хорошо, давайте разберем, что, о чем нам говорит «Отче наш» молитва. «Отче наш, иже и сида». Что такое «иже»? Так а как вы читаете молитву-то? Это же какое-то такое-то заклинание какое-то, какая-то мантра, это не молитва. Молитва, вот возьмите молитву слов, начинайте потихоньку свою душу. Все сразу же не взять, потому что если сразу же весь молитва слов начинать осваивать, то это как, опять же, на примере. Прекрасный у нас пример тела. Если человек долго не вкушал пищу, да, изголодался, если его сильно накормить, так он умрет. Его организм не сможет вот этого всего объема переварить правильно, да, и он просто не справится. Человек просто то есть его даже бывает, что это там буквально там чуть ли не внутривенно начинает питать, если человеком слишком что-то долго, да, то это питает, потихонечку его организм просыпается, да, и опять же аккуратно, или ребенка взять. Младенец. Накорми его грубой пищей, не сможет же он ее переварить, да? То есть он пока есть только материнское молоко, это правильно. То же самое здесь с молитвой. Как только ты услышал, осознал, каким-то образом к тебе пришло понимание, что молитва нужна, начинай ей питаться, понемножку. Потому что если ты будешь брать сразу же большие веса и объемы, ты надорвешься и все бросишь. Вот по себе помню, когда появилась потребность в молитве, то и... удивительным, случайным образом у меня оказался молитвослов, случайным для меня, но не для Бога, для Бога все промыслительно, то я года полтора читал только «Царю Небесную Утешителю», «Тресвятое», «Отче наш». Года полтора. Я потом это выучил все наизусть. Сначала семья вокруг, люди были неверующие, я заходил в ванну, включал воду, открывал молитвослов, прочитывал это все, убирал его, в карман, убывался и выходил. Потом я выучил это наизусть и уже читал утром, вечером, неукоснительно, каждый день. Да, даже бывает уже в кровать ляжешь, прочитаешь все. Прошло какое-то время, я так помню, полтора года, и у меня появилась такая мысль. А что там дальше? Вот молитвословие, это может там еще что-то есть интересное. То есть полтора года, как я так сейчас немножко диагностирую ситуацию, мне понадобилось на то, чтобы моя душа немножко чуть-чуть в душе появились, те органы проснулись, которые могут потреблять вот эту высокую пищу, высокую духовную пищу молитвы. Да? То есть постепенно пришло правило молитвенное, да? Постепенно пришло понимание, что и где нам брать направление жизненное, это Евангелие, и потихоньку все неспешно, но вот этому уже неспешному движению 30 лет у меня в этом году, в 26-м. В 94-м я начал искать Бога, узнал, что есть Бог, в 94-м году, то есть вот уже 30 лет с лишним, И в 96-м, скажем так, стал осознанно как-то так молиться, то есть до этого что-то там какие-то были продвижение, в 96-м стало. Поэтому для себя могу так, скажем, и с кем-то, может, поделиться этим опытом, могу сказать точно, то есть сразу много все, наверное, если мне сказали, на том этапе, что тебе этого Тресвятое, Отче наш, Царю Небесный, мало.
Такая красивая.
Да.
Такая молитва. Да, мне очень.
А тебе надо читать все, я бы, наверное, не справился с этим. Но когда душа напиталась потихоньку, постепенно, то есть, это первое, питание души. Второе, неважно, немаловажно для тела быть в чистоте. Представьте, человек ходит в грязной одежде, сам не моется, не умывается, руки грязные, все остальное. Опять же, если он живет нормальной жизнью обычной, то есть он где-то на войне, где-то там не в каких-то в горах, не в испытаниях, где-то там, что-то такое. Нормальное, обычное,
какая-то. Ты должен быть чистым,
аккуратным. Должен быть опрятно внешне выглядеть, и тело твое должно так или иначе быть. Потому что если ты даже будешь ходить в чистой одежде, но не будешь мыть тело, то что случится, То есть всякие насекомые могут заводиться, что-то еще в теле, какие-то там,
А старцы не мылись.
А там благодать была, это немножко следующий уже этап. Угу. Это следующий. Действительно, на каком-то этапе уже можешь не обязательно и мыться. Но до этого надо вырасти. Пока ты живешь более-менее, скажем, такой нормальной, обычной жизнью, то есть не выходишь на эти высоты, да, то есть тебе надо эти правила соблюдать. Если ты их не будешь соблюдать, да, то, ну, будут всякие различные неприятности вокруг тебя.
Кстати, батюшка-массажист рассказывал знакомый, что вот китайцы, они вот вообще как-то по-особенному пахнут даже. Ну вот какие
есть.
Русские люди, они вот так не пахнут, как, например, китайцы.
Тоже зависит от питания, где человек живет, даже чем дышит, там, да, вот это все вещи, да.
Ну вот интересно, да.
В какой местности живет.
Каждой национальности свой запах.
Вот. Поэтому чистота тела важна, чистота души тоже важна. То есть, да, мы душу питаем, это одно, а дальше посмотрите, а в каком состоянии душа находится? А как ты душу-то вообще в чистоте содержишь? А если туда что-то прилетает, что-то ты подумал такое и понял, ну, какое это неприятное, какое-то неправильное, какое-то мерзкое порой, да? Что делать? Как от этого... И не то, что подумал, прилетело, улетело. А время от времени прилетает и оседает в твоей душе, да? То есть остается в твоей душе. Как-то руководит тобою, да? Подумал, сказал, сделал. Вот три основные направления, где мы так или иначе душе своей определенным образом или вредим, или наоборот приносим пользу. И вот когда все-таки с точки зрения вреда, то есть за эти уже тысячелетия духовной жизни сложилось в церкви понимание, да, что как только что-то произошло в душе неправильного, подумал или сказал, да, тут же, как только пришло осознание, что это неправильно, то есть не можешь сразу, может, ты сразу не среагировал, что неправильно, может, через какое-то время что-то сказал, да, так это, а что, Господи, да что же я такое сказал? Тут же покайся перед Богом. Господи, про себя скажи, Господи, прости меня, я сделал неправильно. Покайся вот прямо искренне. Попроси не только прощения, но и попроси силы противостоять этому воздействию на душу. Попроси. Вечером на вечернем правиле у нас есть повседневное исповедование грехов. Еще раз к этому вопросу, да, вернись. Скажи, Господи, я сегодня был не на высоте, а может, вообще подскользнулся и упал. Вот в таком я. Помоги мне дальше выдержать, выстоять и противодействовать этому, да. Пришло время исповеди, на исповеди, дабы изгладить это из души, да, покайся и скажи, Господи, прости меня, чтобы через молитву священника, да, у тебя это все расправилось. Вот таких вот можно увидеть сразу же три важных таких очистительных действий для души. Как только, значит, в конце дня анализ, да, своего поведения, своего состояния, да, и на исповеди. Может быть, бывает так, что исповедь – это начало исправления. У тебя раз за разом это приходит человек, да, я постоянно вот нецензурно выражаюсь. Это не значит, что исповедь ему сразу же поможет. Может быть, его надо исповедовать и дать ему некоторый набор каких-то упражнений. Упражнений духовных, телесно-духовных, телесно-душевных, да, которые помогут ему, да. Сматерился, найди место и пойди сделай поклон.
Это вот, знаете, иногда видишь, как молодежь вот прямо чувствуется, как она вот сдерживается. Вот сидишь, допустим, там где-то вот и присаживаются там вот такой вот лохмач, и как они сдерживаются, чтобы вот не материться.
Это уже хорошо.
Это очень хорошо. И ты думаешь, хорошо. Ну сейчас такое вот начнется, ну да. Ты сразу постараешься, конечно, попросить. И просить надо очень вежливо.
Аккуратно.
Очень да, вежливо, конечно. Прямо с уважением.
Можешь попросить с уважением и любовью.
Лохмача.
Да не только к лохмача, хоть кому. Можешь аккуратненько, мягко, вот прямо так. Попробуй. Как бы, это для чего делается аккуратность, да? Для того, чтобы понять, в каком человек состоянии. Сейчас вы знаете, действительно, наша
волосы
страна...
Волосы вот такие крашеные, перекрашенные, да, такие каблучища.
Не обязательно, может быть, и просто человек, может быть, он с войны вернулся. Может, он с войны вернулся, да. Угу. Поэтому аккуратненько спроси, что за ситуация у человека, да. Может, он сейчас в этом синдроме тогда вот посттравматическом находится, все остальное, да, поэтому ты ему вроде скажешь, а он на тебя так может отреагировать.
Мне кажется, и тут будет неполезно. Не тут будет неполезно.
Поэтому прежде, чем обратиться к другому, да, посмотри о ситуации, да, может, просто о чем-то его спроси, может, о чем-то его попроси, да, просите, можно? Раз. И когда увидел, что он готов с тобой разговаривать и готов тебя впустить в свой мир, да, и аккуратненько с ним поделись, да. Ребеночку, да, действительно, ну, ребенка, скажем, такому подростку или там молодому человеку, можно сказать, ребят, ну, Лучше бы, конечно, такими словами не говорить, то есть читать классику, да, научаться. Богатство русского языка ведь не только в этом.
Они все, кстати, понимают.
Так очень зачастую.
Когда с ними разговариваешь, они понимают.
То есть, или, например, другой пример. Постоянно ссорюсь там, условно говоря, там, с мужем, с ребенком, с мамой, с папой, еще с кем-то, да, вот это. Хорошо. На тебя происходит воздействие, что ты так реагируешь, или ты воздействуешь, я воздействую, хорошо, воздействовал, осознал, что ты снова воздействовал неправильно, да, и тот же самый алгоритм, скажи про себя, Господи, только добавляется, что если появился еще человек в твоем окружении, да, и перед ним тоже повинись, очень важно, перед ним повинись, не только, Господи, прости меня, побежал дальше, и опять нападки на кого-то, нет. На этом что повинись. А вот если не получается избавиться, и снова нападки происходят, да, ну иди дальше, сделай перед ним-то поклон, прости меня, скажи, прости меня ради Христа, сделай поклон. Не хочешь делать поклона, не делай нападок. Вот ищи, испытывай, делай для себя, то есть вот эту испытательную работу проводи. Как сделать так, чтобы твоя душа становилась лучше? Чтобы не загонялась она в угол, чтобы не асфальтировалась она там.
Так просто, ведь,
не
да?
бетонировалась.
Вот, ну,
вот. Но, а видите, оно просто лучше. Как? Смотрите, ситуация как, опять же, с нашей душой выглядит, да? Ведь из чего состоит, какие у души есть силы, да? Есть сила ума, сила сердца, эмоций, да? Чувств и сила воли, да? Считается, что больше всего в результате грехопадения пострадала воля. Она как раз вот и к ней присуще такое сравнение, что как будто бы железобетонная плита на ней, на воле лежит, на этой силе души. Да? И человек все порой понимает и хочет, а не может. Понимая умом, хочу сердцем, да, душой, вот этой вот, частью души, а не могу, потому что воля придавлена этой бетонной, такой мощной структурой, и ничего ты не взял. И, да, то есть пострадала больше воля, пострадало сердце, душа, чувство, эмоция, да, и менее всего пострадал ум. Поэтому ум, как правило, очень многие вещи понимает, да, и от него зависит, какие задачи он будет ставить и какие команды будет отправлять и сердцу эмоции своей, да, своему чувству, какие упражнения будет проводить над этим и воле. Человек ничего не может сделать, он может говорить, Господи, помилуй.
Вот можешь. Нам с вами, батюшка, нужно обязательно вот про как волю свою воспитывать.
Да. Вот первый, вот человек ничего не может, все понимает. Mm-hmm. А можешь сказать, Господи, помилуй меня. Господи, помилуй меня грешного. Господи, Богородицу помилуй. Можешь? Могу. Делай. Вот уже, вот это начало, что ты эту железобетонную плиту взял отбойный молоток и стал ее потихонечку разрушать. Она обязательно разрушится под этим, совместно с Богом, обязательно разрушится. Далее, эмоция, да, как правило, знаете, такое говорят, да, что мужчина обладает умом, женщина обладает сердцем, да. Женщина куда-то рвется, мужчина ее как-то сдерживает, да. Можем сказать, что в современном мире многие вещи перемешались, вот такое, но тем не менее, пока посмотрим на эту тенденцию, да, то есть, соответственно, ведь это у каждого человека. У каждого человека примерно так, да, есть ум, есть сердце, поэтому ум определяет определенные коридоры, определенные вот эти вот, что ли, красные флажки расставляет, куда сердцу не надо выскакивать, вот тут ходи, тут бегай, тут проявляй свою активность, прекрасно и хорошо, но туда не выходи, там тебе не потянуть, да, то есть ум определяет, и, потому что ум, опять же, мы говорим, пострадал меньше всего, но опять, и тут опять есть момент, ум пострадал меньше всего, но у него опять же и опасность вот в этого, поскольку он более свободен от последствий грехопадения, да, опять же он порой может выскакивать, сам может выскакивать за границы недозволенного. Поэтому, если сердцу ум ставит эти границы, то уму ум должен сам эти границы выставлять. А где их взять? Так в Евангелии же. Все же просто. Евангелие – это наше направление и это наши границы. Для чего собирались святые отцы на Вселенских соборах? Чтобы догматы утвердить и определенные правила, каноны выверить. Это как раз и есть те земли и те границы, где надо стоять догматы, да, и за куда не выходить, за какие границы каноны. Вот и все. А вот в этом смысле, с одной стороны, просто вот такая схема, она простая, да, но она очень сложна в исполнении индивидуальном. Поэтому мы и говорим, да, читать Евангелие постоянно. Это не просто ведь такое, скажем, расхожая фраза или что-то такое, да, лишь бы заполнить какой-то там эфир, пустоту эфира. Нет, это руководство к действию. Это именно, это опять же, мы говорим, да, это и опора, да, это и граница, да. На опоре, на которой надо стоять, которой надо держаться, да, и за границы, которой нельзя выходить. А если вышел, как вернуться туда? Да, как из блудного сына превратиться в верного сына, да, в доброго, в хорошего, в почитающего родителя и так далее. Вот. Поэтому, если мы все-таки будем таким образом смотреть на этот момент, по крайней мере, первые шаги начнем делать вот в таком направлении, да, то есть потом человек может развиться, и, конечно, уже ему может быть такое вот положение, как то сравнение души и тела, ну или как бы так, потребностей души, скажем так, сравнивать с потребностью тела, да, и давать душе то, что ей нужно, да, то есть понимать, что потребность есть, да, и давать то, что ей нужно. Вот, может, на каком-то этапе мы выйдем действительно на уровень каких-то таких более высокого понимания этого всего, станем одухотворенными, такие мудрыми, высокомудрыми, вот, благодатными старцами, старицами, может быть. Тогда, конечно, какой-то подход наш может поменяться. Но на первом этапе, это, как вы знаете, как вот первый класс. То есть есть пропись, да, и вот там надо вот палочки вот рисовать в определенном наклоне. Потом сложится почерк. Он может быть отличаться уже от какой-то, у каждого человека будет свой индивидуальный почерк, да, какое-то свое, да. Но начальное, вот оно будет у всех практически одинаково. Это палочки, точки, это какие-то кружочки, это какие-то фигурочки, да, вот это будет начало. Так вот, вот это примерное такое, скажем, возможный такой подход, да, это вот такой первый подход вот для понимания, если человек пока еще к этому вопросу не обращался и пока еще ничего не делал. Поэтому кормить тело и следить за его чистотой, питать душу и следить за его чистотой. Вот такой, я бы сказал, сделал бы такой прекрасный, высокий призыв.
Ну что ж, спасибо большое. Об испытании души сегодня было наше.
Да, до испытаний мы даже еще не дошли. Мы только-только сказали, как выйти на уровень понимание, что такое испытание души.
Ну, по крайней мере,
да, первый шаг мы сделали.
Разбирали, что испытание, искушение — это, в общем-то, разные вещи. Вот. Спасибо вам и наши радиослушатели, отец Александр, тоже вас благодарят как раз за то, что вы практически вот разжевываете все вот это. Вот, да, это очень важно.
Это... Ведь у меня первое образование техническое. А техника, она не очень любит, когда там такие ошибочки, серьезно. Поэтому я, видимо, так уж сложился, так сложилось мое потом мировосприятие, да, что вот оно вот такое вот. Мне нравится, например, не просто слово, да, а что это слово означает. Очень часто бывает, что люди приходят, например, креститься, да, спрашивают, а как вас зовут? Так, а что означает имя?
Ничего. А человек вообще,
да,
не привык даже так думать.
Давайте посмотрим, начнем с этого, да, что оно означает. И вот эти вещи как-то, они свойственны просто, ну, так уж случилось. То есть, пытаться самому для себя разжевать,
да,
но и поделиться.
Да, так это очень замечательно. Как раз вот это же такое...
Будем стараться.
Очень, очень важное такое качество, потому что нам этого не хватает сегодня очень, угу. Вот, чтобы тебе разъяснили все. Ну, да. Это как в народе говорят, по полочкам все,
да,
разложили.
Ну, все сложится так, когда разъясненное будет применено в жизнь. Да? То есть оно разъяснено, положено на полочку и забыто, ну, простите, да. Да. Может, оно и пользы-то большой не принесет. Хорошо.
Спасибо большое, дорогие наши слушатели. Отец Александр Дубасов сегодня был нашим гостем, участвовал в программе православного радиоканала «Воскресенье в беседах о вечном». А батюшка, напоминаю вам, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина, Каменская епархия, Белоярский район. Спасибо, Господь, до встречи в эфире.
До встречи, до свидания.